Агафья. В бытность мою в Эском уезде мне часто приходилось бывать на дубовских огородах у огородника Саввы Стукача, или попросту Савки. Эти огороды были моим излюбленным местом для так называемой генеральной рыбной ловли, когда, уходя из дому, не знаешь дня и часа, в которые вернешься, забираешь с собой все до одной рыболовные снасти и запасаешься провизией. Собственно говоря, меня не так занимала рыбная ловля, как безмятежное шатание, еда не вовремя, беседа с Савкой и продолжительные очные ставки с тихими летними ночами. Савка был парень лет 25, рослый, красивый, здоровый, как кремень. Слыл он за человека рассудительного и толкового, был грамотен, водку пил редко, но как работник этот молодой и сильный человек не стоил и гроша медного. Рядом с силой в его крепких, как веревка, мышцах разливалась тяжелая, непобедимая лень. Жил он, как и все на деревне, в собственной избе, пользовался наделом, но не пахал, не сеял и никаким ремеслом не занимался. Старуха-мать его побиралась под окнами, и сам он жил, как птица небесная, утром не знал, что будет есть в полдень. Не то чтобы у него не хватало воли, энергии или жалости к матери, а просто так не чувствовалось охоты к труду и не сознавалось пользы его. От всей фигуры так и веяло безмятежностью, врожденной почти артистической страстью к житью зря, спустя рукава. Когда же молодое, здоровое тело Савки физиологически подтягивало к мышечной работе, то парень ненадолго весь отдавался какой-нибудь свободной, но вздорной профессии, вроде точения ни к чему не нужных колышков или бегания с бабами на перегонку. Самым любимым его положением была сосредоточенная неподвижность. Он был в состоянии простаивать целые часы на одном месте, не шевелясь и глядя в одну точку. Двигался же по вдохновению, и то только, когда представлялся случай сделать какое-нибудь быстрое, порывистое движение, ухватить бегущую собаку за хвост, сорвать с бабы платок, перескочить широкую яму. Само собой разумеется, что при такой скупости на движение Савка был гол, как сокол, и жил хуже всякого бобыля. С течением времени должна была накопиться недоимка, и он, здоровый и молодой, был послан миром на стариковское место, в сторожа и пугало общественных огородов. Как ни смеялись над ним по поводу его преждевременной старости, но он и в ус не дул. Это место, тихое, удобное для неподвижного созерцания, было как раз по его натуре. Случилось мне быть у этого самого Савки в один из хороших майских вечеров. Помню, я лежал на рваной, затасканной полости почти у самого шалаша, от которого шел густой и душный запах сухих трав. Положив руки под голову, я глядел вперед себя. У ног моих лежали деревянные вилы. За ними черным пятном резалась в глаза собачонка Савки — Кутька. А не дальше, как в сажени на две от Кутьки, земля обрывалась в крутой берег речки. Лежа я не мог видеть реки. Я видел только верхушки лозняка, теснившегося на этом берегу, да извилистый, словно обгрызенный край противоположного берега. Далеко за берегом, на темном бугре, как испуганные молодые куропатки, жались друг к другу избы деревни, в которой жил мой Савка. За бугром догорала вечерняя заря. Осталась одна только бледно-багровая полоска, да и та стала подергиваться мелкими облачками, как уголья пеплом. Направо от огорода, тихо пошептывая и изредка вздрагивая от невзначай налетавшего ветра, темнела ольховая роща, налево тянулось необозримое поле. Там, где глаз не мог уж отличить в потемках поле от неба, ярко мерцал огонек. Поодаль от меня сидел Савка. Поджав под себя по-турецки ноги и свесив голову, он задумчиво глядел на Кутьку. Наши крючки с живцами давно уже стояли в реке, и нам ничего не оставалось делать, как только предаваться отдыху, который так любил никогда не утомлявшийся и вечно отдыхавший Савка. Заря еще не совсем погасла, а летняя ночь уж охватывала своей нежащей, усыпляющей лаской природу. Все замирало в первом глубоком сне, Лишь какая-то неизвестная мне ночная птица протяжно и лениво произносила в роще длинный членораздельный звук, похожий на фразу «Ты Никиту видел?» и тотчас же отвечала сама себе «Видел, видел, видел». «Отчего это нынче соловьи не поют?» — спросил я Савку. Тот медленно повернулся ко мне. Черты лица его были крупны, но ясны, выразительны и мягки, как у женщины. Затем он взглянул своими кроткими, задумчивыми глазами на рощу, на лазняк, медленно вытащил из кармана дудочку, вложил ее в рот и запискал соловьихой. И тотчас же, точно в ответ на его писканье, на противоположном берегу задергал карастель. «Вот вам и соловей», — усмехнулся Савка. «Дерг-дерг, дерг-дерг, словно за крючок дергает. А ведь, небось, тоже думает, что поет». «Мне нравится эта птица», — сказал я. «Ты знаешь, во время перелета карастель не летит, а по земле бежит. Перелетает только через реки и моря, а то все пешком». «Ишь ты, собака», — пробормотал Савка, поглядев с уважением в сторону кричавшего карастеля. Зная, каким любителем был Савка послушать, я рассказал ему все, что знал о карастеле из охотничьих книг. С карастеля я незаметно перешел на перелет. Савка слушал меня внимательно, не мигая глазами, и все время улыбался от удовольствия. «А какой край для птиц роднее?» — спросил он. «Наш или тамошний?» «Конечно, наш. Тут птица и сама родится, и детей выводит. Здесь у нее родина. А туда она летит только за тем, чтобы не замерзнуть». «Любопытно», — потянулся Савка. «Про что ни говори, все любопытно. Птица-то перя, человек ли... Камешек ли этот взять? Во всем своя умственность. Эх, каб знатье, барин, что вы придете, не велел бы я нынче бабе сюда приходить. Просилась одна нынче предтить». «Ах, сделай милость, я мешать не стану», — сказал я. «Я могу и в роще лечь». «Ну вот еще. Не умерла б, коли завтра пришла. Ежели бы она села тут до разговора слушала, а то ведь только слюни распустит. При ней не поговоришь толком». «Ты Дарью ждешь?» — спросил я, помолчав. «Нет, нынче новая просилась. Агафья, стрельчиха». Савка произнес это своим обычным, бесстрастным, несколько глухим голосом, точно говорил о табаке или каше. Я же привскочил от удивления. Стрельчиху Агафью я знал. Это была совсем еще молодая бабенка, лет 19-20, не далее, как год тому назад вышедшая замуж за железнодорожного стрелочника, молодого и бравого парня. Жила она на деревне, а муж ходил ночевать к ней с линии каждую ночь. «Плохим, брат, кончатся все эти твои бабьи истории», — вздохнул я. «А пусть». И немного подумав, Савка прибавил. «Я говорил бабам, не слушаются, им дурам и горя мало». Наступило молчание. Потемки между тем все более сгущались, и предметы теряли свои контуры. Полоска за бугром совсем уже потухла, звезды становились все ярче, лучистее. Меланхолически однообразная трескотня кузнечиков, дергание карастеля и крик перепела не нарушали ночной тишины, а напротив, придавали ей еще большую монотонность. Казалось, тихо звучали и чаровали слух ни птицы, ни насекомые, а звезды, глядевшие на нас с неба. Первый нарушил молчание Савка. Он медленно перевел глаза с черной кутки на меня и сказал: «Вам, барин, я вижу, скучно. Давайте ужинать». И, не дожидаясь моего согласия, он пополз на животе в шалаш, пошарил там, причем весь шалаш затрепетал, как один лист. Потом он пополз назад и поставил передо мной мою водку и черепенную чашку. В чашке были печеные яйца, ржаные лепешки на сале, куски черного хлеба и еще что-то. Мы выпили из кривого, не умевшего стоять стаканчика и принялись за еду. Серая крупная соль, грязные сальные лепешки, упругие, как резина, яйца. Но зато как все это вкусно! «Живешь бобулем, а сколько у тебя добра всякого», — сказал я, указывая на чашку. «Где ты его берешь?» «Бабы носят», — промычал Савка. — «За что же это они тебе носят?» — «Так, из жалости». Не одно только меню, но и одежда Савки носила на себе следы женской жалости. Так, в этот вечер я заметил на нем новый гарусный поясок и ярко-пунцовую ленточку, на которой висел на грязной шее медный крестик. Я знал о слабости прекрасного пола к Савке и знал, как он неохотно говорил о ней, а потому не продолжал своего допроса. Да и к тому же не время было говорить. Кутька, которая терлась около нас и терпеливо ожидала подачки, вдруг наострила уши и заворчала. Послышался отдаленный, прерывистый плеск воды.
«Кто-то бродом идет», — сказал Савка.
Минуты через три Кутька опять заворчала и издала звук, похожий на кашель.
«Цыц!» — крикнул на нее хозяин.
В потемках глухо зазвучали робкие шаги, и из рощи показался силуэт женщины. Я узнал ее, несмотря даже на то, что было темно. Это была Агафья-стрельчиха. Она несмело подошла к нам, остановилась и тяжело перевела дыхание. Запыхалась она не столько от ходьбы, сколько, вероятно, от страха и неприятного чувства, испытываемого всяким при переходе в ночное время через брод. Увидев возле шалаша вместо одного двоих, она слабо вскрикнула и отступила шаг назад.
«А, это ты!» — произнес Савка, запихивая в рот лепешку.
«Яс!» — забормотала она, роняя на землю узелок с чем-то и косясь на меня. «Кланялся вам Яков и велел передать. Вот тут что-то такое».
«Ну, что врать, Яков!» — усмехнулся Савка. «Нечего врать. Барин знает, зачем ты пришла. Садись, гостей будешь».
Агафья покосилась на меня и нерешительно села.
«А уж я думал, что ты не придешь нынче», — сказал Савка после продолжительного молчания. «Что ж сидеть? Ешь. Или нечто дать тебе водочки выпить?»
«Выдумал», — проговорила Агафья, — «пьяницу какую нашел».
«А ты выпей, жарче на душе станет. Ну?»
Савка подал Агафье кривой стаканчик. Та медленно выпила водку, не закусила, а только громко дунула.
«Принесла что-то»,
— продолжал Савка, развязывая узелок и придавая своему голосу снисходительно шутливый оттенок.
«Баба без того не может, чтоб чего не принесть». «А, пирог и картошка».
«Хорошо живут», — вздохнул он, поворачиваясь ко мне лицом. «Во всей деревне только у них еще и осталась зимы картошка». В потьмах я не видел лица Агафьи, но по движению ее плечи головы мне казалось, что она не отрывала глаз с лица Савки. Чтобы не быть третьим лицом на свидании, я решил пойти гулять и поднялся. Но в это время в роще неожиданно соловей взял две нижние контральтовые ноты. Через полминуты он пустил высокую мелкую дробь и, испробовав таким образом свой голос, начал петь. Савка вскочил и прислушался. «Это вчерашний», — сказал он.
«Постой же!»
И, сорвавшись с места, он бесшумно побежал к роще. «Ну на что он тебе сдался?» — крикнул я ему вслед. «Оставь!» Савка махнул рукой, не кричите, мол, и исчез в потемках. Когда хотел, Савка был прекрасным и охотником, и рыболовом, но и тут его таланты тратились так же попусту, как и сила. Для шаблона он был ленив, а всю свою охотничью страсть отдавал пустым фокусам. Так соловьев ловил он непременно руками, стрелял бекасинником щук или стоит, бывало, у реки по целым часам и изо всех сил старается поймать большим крючком маленькую рыбку. Оставшись со мной, Агафья кашлянула и провела несколько раз по лбу ладонью. От выпитой водки она уж начинала пьянеть.
«Как живешь, Агаша?»
— спросила я ее после продолжительного молчания, когда уж неловко было молчать.
«Слава богу!»
«Вы же никому не рассказывайте, барин!» — прибавила она вдруг шепотом.
«Ну, полно!» — успокоил я ее. «Какая же ты все-таки бесстрашная, Агаша! А если узнает Яков?»
«Не узнает».
«Ну а вдруг?»
«Нет, я раньше его дома буду. Он теперь на линии и воротится, когда почтовый поезд проводит, а отсюда слышно, когда поезд идет». Агафья еще раз провела рукой по лбу и посмотрела в ту сторону, куда ушел Савка. Соловей пел. Какая-то ночная птица низко пролетела над самой землей и, заметя нас, вздрогнула, зашуршала крыльями и полетела на ту сторону реки. Скоро соловей умолк, но Савка не возвращался. Агафья встала, беспокойно сделала несколько шагов и опять села. «Да что же это он?» — не выдержала она. «Ведь поезд не завтра придет. Мне сейчас уходить нужно».
«Савка!» — крикнул я. «Савка!»
Мне не ответило даже эхо. Агафья беспокойно задвигалась и опять встала. «Мне уходить пора», — проговорила она волнующимся голосом.
Сейчас поезд придет. Я знаю, когда поезды ходят».
Бедная бабенка не ошиблась. Не прошло и четверти часа, как послышался далекий шум. Агафья остановила долгий взгляд на роще и нетерпеливо зашевелила руками.
«Ну где же он?» — заговорила она, нервно смеясь. «Куда же это его унесла нелегкая? Я уйду! Ей-богу, барин, уйду!»
Между тем шум становился все явственней. Можно уж было отличить стук колес от тяжелых вздохов локомотива. Вот послышался свист, поезд глухо простучал по мосту, еще минута, и все стихло.
«Погожу еще минутку», — вздохнула Агафья, решительно садясь. «Так и быть, погожу».
Наконец в потемках показался Савка. Он бесшумно ступал босыми ногами по рыхлой огородной земле и что-то тихо мурлыкал.
«Ведь вот счастье! Скажи на милость!» — весело засмеялся он. «Только что это самое, значит, подошел к кусту и только что стал рукой целиться, а он и замолчал. Ах ты, пес лысый! Ждал-ждал, пока да опять запоет. Да так и плюнул!»
Савка неуклюже повалился на землю около Агафьи и, чтобы сохранить равновесие, ухватился обеими руками за ее талию.
«А ты что насупилась, словно тетка тебя родила?» — спросил он.
При всем своем мягкосердечии и простодушии Савка презирал женщин. Он обходился с ними небрежно, свысока, и даже унижался до презрительного смеха над их чувством к его же собственной особе. Бог знает, быть может, это небрежное презрительное обращение и было одной из причин его сильного, неотразимого обаяния на деревенских дульциней. Он был красив и строен. В глазах его всегда, даже при взгляде на презираемых им женщин, светилась тихая ласковость, но одними внешними качествами не объяснишь этого обаяния. Кроме счастливой наружности и своеобразной манеры обращения, надо думать, имело влияние на женщин также еще и трогательная роль Савки, как всеми признанного неудачника и несчастного изгнанника из родной избы в огороды.
«А расскажи-ка барину, зачем ты сюда пришла?» — продолжал Савка, все еще держа Агафью за талию. «Ну-ка, расскажи, мужнина жена. Хо-хо, нечто нам, брат Агаш, еще водочки выпить?»
Я поднялся и, пробираясь между грядами, пошел вдоль огорода. Темные гряды глядели, как большие приплюснутые могилы. От них веяло запахом вскопанной земли и нежной сыростью растений, начавших покрываться росой. Налево все еще светился красный огонек. Он приветливо моргал и, казалось, улыбался. Я услышал счастливый смех. То смеялась Агафья. «А поезд?» — вспомнил я. «Поезд давно уже пришел?» Подождав немного, я вернулся к шалашу. Савка сидел неподвижно по-турецки и тихо, чуть слышно, мурлыкал какую-то песню, состоящую из одних только односложных слов, что-то вроде «фу ты, ну ты, я да ты». Агафья, опьяненная водкой, презрительной лаской Савки и духотой ночи, лежала возле него на земле и судорожно прижималась лицом к его колену. Она так далеко ушла в чувство, что и не заметила моего прихода.
«Агаша, а ведь поезд давно уж пришел», — сказал я.
«Пора, пора тебе», — подхватил мою мысль Савка, встряхивая головой. «Что разлеглась тут? Ты бесстыжая!»
Агафья встрепенулась, отняла голову от его колена, взглянула на меня и опять припала к нему.
«Давно уж пора», — сказал я.
Агафья заворочилась и привстала на одно колено. Она страдала. Полминуты вся ее фигура, насколько я мог разглядеть сквозь потемки, выражала борьбу и колебания. Было мгновение, когда она, будто очнувшись, вытянула корпус, чтобы подняться на ноги, но тут какая-то непобедимая и неумолимая сила толкнула ее по всему телу, и она припала к Савке.
«А ну его!»
— сказала она с диким грудным смехом, и в этом смехе слышалась безрассудная решимость, бессилие, боль. Я тихо побрел в рощу, а оттуда спустился к реке, где стояли наши рыболовные снасти. Река спала. Какой-то мягкий махровый цветок на высоком стебле нежно коснулся моей щеки, как ребенок, который хочет дать понять, что не спит. От нечего делать я нащупал одну леску и потянул ее. Она слабо напряглась и повисла. Ничего не поймалось. Того берега и деревни не было видно. В одной избе мелькнул огонек, но скоро погас. Я пошарил на берегу,
нашел выемку, которую приглядел еще днем, и уселся в ней, как в кресле. Долго я сидел. Я видел, как звезды стали туманиться и терять свою лучистость, как легким вздохом пронеслась по земле прохлада и тронула листья просыпавшихся ив. «Агафья!» — донесся из деревни чей-то глухой голос. «Агафья!» То вернувшийся и встревоженный муж искал по деревне свою жену. А с огородов слышался в это время несдерживаемый смех. Жена забылась, опьянела, и счастьем нескольких часов старалась наверстать ожидавшую ее на завтра муку. Я уснул. Когда я проснулся, около меня сидел Савка и слегка тряс мое плечо. Река, роща, оба берега, зеленые, умытые, деревни и поле — все было залито ярким утренним светом. Сквозь тонкие стволы деревьев били в мою спину лучи только что взошедшего солнца. «Так-то вы рыбу ловите», — усмехнулся Савка. «Ну, вставайте». Я встал, сладко потянулся, и проснувшаяся грудь моя начала жадно пить влажный душистый воздух. «Агаша ушла?» — спросил я. «Вон она», — указал мне Савка в сторону, где был брод. Я взглянул и увидел Агафью. Приподняв платье, растрепанное, со сползшим с головы платком, она переходила реку. Ноги ее ступали еле-еле. «Знает кошка, чье мясо съела», — бормотал Савка, щуря на нее глаза. «Идет и хвост поджала. Шкодливые эти бабы, как кошки, трусливые, как зайцы. Не ушла дура вчера, когда говорили ей. Теперь ей достанется. Да и меня в волости. Опять за баб драть будут». Агафья ступила на берег и пошла по полю к деревне. Сначала она шагала довольно смело, но скоро волнение и страх взяли свое. Она пугливо обернулась, остановилась и перевела дух. «Тот, что страшно!» — грустно усмехнулся Савка, глядя на ярко-зеленую полосу, которая тянулась по росистой траве вслед за Агафьей. «Не хочется идти. Муж-то уж целый час стоит и поджидает. Видали его?» Савка сказал последние слова, улыбаясь, а у меня похолодело под сердцем. В деревне около крайней избы на дороге стоял Яков и в упор глядел на возвращающуюся к нему жену. Он не шевелился и был неподвижен, как столб. Что он думал, глядя на нее? Какие слова готовил для встречи? Агафья постояла немного, еще раз оглянулась, точно ожидая от нас помощи, и пошла. Никогда я еще не видал такой походки, ни у пьяных, ни у трезвых. Агафья будто корчила от взгляда мужа. Она шла то зигзагами, то топталась на одном месте, подгибая колени и разводя руками, то пятилась назад. Пройдя шагов 100, она оглянулась еще раз и села. «Ты бы хоть за куст спрятался», — сказал я Савке. «Не равно тебя муж увидит». «Он и без того знает, от кого эта Агашка идет». На огород по ночам бабы не за капустой ходят. Всем известно. Я взглянул на лицо Савки. Оно было бледное и морщилось брезгливой жалостью, какая бывает у людей, когда они видят мучимых животных. «Кошки — смех, мышки — слезы», — вздохнул он. Агафья вдруг вскочила, мотнула головой и смелой походкой направилась к мужу. Она, видимо, собралась силами и решилась.